Пуч ГКЧП. Так что же это было? Тот, кто живет полную человеческую жизнь, по Библии век человека 70 лет, а если в силах 80 лет, во второй половине своей жизни начинает замечать удивительные, почти даже немыслимые вещи. Когда уходит поколение очевидцев и участников какого-то большого переломного события, особенно события политического, весьма скоро пропаганда уже вольна в своих измышлениях трактовать это событие так, как Бог на душу положит, а точнее, как это нужно и удобно нынешней власти. Да, переписывание истории шло и идет всегда и везде, и именно в том ключе, какой выгоден власти имущим. Оно идет и на наших глазах сегодня, когда страны коллективного Запада в очередной раз пишут историю, в которой во всех грехах всех остальных народов и стран виновата исключительно Россия. В общем, ложь в общественной жизни и отношениях между государствами привычна, и даже уже кажется неизбежна. И все равно, если ты был современником и очевидцем событий, досада от очередной этой привычной и неизбежной лжи не может не ранить сердца. К 30-й годовщине яркого и странного явления нашей истории под названием ГКЧП телеканал «Россия» приготовил фильм. По форме документальный, по сути пропагандистский. Попробую сформулировать, что я увидел в фильме и что я видел тогда в реальной жизни. Реальной жизни августа 1991 года. Рассказывая о событиях того времени, фильм вроде бы старается сохранить объективность. Слово предоставляется и сторонникам ГКЧП, надо сказать, довольно малочисленным, то ли искали плохо, то ли не слишком старались. И его противникам, на этой стороне, стороне победивших хороших парней, народу значительно больше, да и карьера их сложилась после путча достаточно благополучно. Правда, что же именно из сказанных ими слов вошло в ленту, а что осталось за кадром, мы никогда не узнаем. Ведь это, что называется, наша творческая лаборатория, то есть область секретная и для профанов недоступная. Фильм построен по модному ныне принципу монтажной нарезки. Одна фраза дается одному герою, две другому, третьему опять одна. Быстро, динамично, ярко, бессмысленно. Самое главное – не допустить зрителя до обдумывания сути происходящего на экране, до анализа рассказанных и показанных событий. Событий, правда, изначально отобранных авторами фильма. Принцип сегодняшних мировых СМИ, который безропотно приняли и наши просветители, соблюдается неукоснительно. А принцип этот давно и хорошо известен. Зритель должен все знать и при этом ничего не понимать. Какими средствами это достигается? Да очень простыми. Рассказывая о внешней канве происходящего, но только не углубляясь в реальные мысли и мотивы героев. Ничего не говоря о внутренних связях и причинах событий и явлений, постарайся даже максимально закамуфлировать эти связи и причины. И вот продукт, изготовленный по международным, читай западным, рецептам готов. Формально тебя никто не может ни в чем уличить и обличить. В действительности же ты только запутываешь зрителя и уводишь его от истины. Правда, при этом надо быть еще и максимально пафосным. Пафос, как известно, есть внешнее проявление твоей внутренней убежденности в том, что ты сообщаешь. Посмотрите, с каким пафосом все американские дикторы сообщают об агрессии России, которая вот-вот нападет на маленькую беззащитную Украину. Сами-то события вокруг ГКЧП я пересказывать не буду. Наверняка все есть в вездесущном интернете, во всяком случае та внешняя канва, которую нам и хотят впарить. И эта внешняя канва, конечно же, трактует в целом происходящее тогда, как попытку государственного переворота в СССР. Кучкой то ли сумасшедших, то ли просто не вполне адекватных людей, которые хотели остановить освобождающуюся страну на пути перестройки, демократизации, гласности. Все эти набившие оскомину лозунги, столь дорогие мутному сердцу первого и последнего президента СССР, были в то время в большом ходу, правда только на пропагандистском уровне. Народ их воспринимал в лучшем случае с усмешкой, но чаще сопровождая не самыми цензурными комментариями. Собственно говоря, эта магистральная оценка присутствует и в показанной ленте. Ну, конечно, члены ГКЧП – это странные люди, решившие замедлить или остановить ход истории. Нет, даже истории с большой буквы. Правда, из пересказа исторических событий выпали факты не то что важные, а прямо-таки ключевые. Вот чего по каким-то странным причинам не сказано и не показано в фильме. Видимо, чисто случайно или просто времени не хватило. Или компетенции авторов не хватило для того, чтобы бегло прочитать пару статей к Википедии. Подготовить комитет по чрезвычайному положению тогдашнему председателю КГБ, генералу армии Владимиру Крючкову, одному из будущих членов ГКЧП, еще в декабре 1990 года поручил, кто бы вы думали, Правильно, генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Михаил Сергеевич Горбачев. А в марте 1991 года, то есть спустя целых 3 месяца, а это значит планы не менялись, состоялось первое заседание комиссии по ЧП под руководством, кого бы вы думали, точно, все того же кристально чистого демократа-перестройщика и великого демократизатора Советского Союза Михаила Сергеевича. Простите, у нас полным ходом идет та самая демократизация, о которой вы столько и так многословно и надрывно кричите, а президент страны думает о чрезвычайном положении? С чего бы это? Да с того, что страна разваливалась у всех на глазах, и простой человек это чувствовал лучше всех. Безволие верховной власти стало очевидно буквально всему народу. Просто оценивалось оно людьми по-разному, в зависимости от того, любил человек свою страну, или же мечтал о ее уничтожении. А таких было хоть и не большинство, но достаточно много. И были они самыми активными, самыми горластыми и самыми наглыми. Отчего? Да от того, что за ними стояли известные всем и не поменявшиеся до сего дня международные силы, очень озабоченные коренной перестройкой всего нашего Союза в соответствии со своими очень гуманистическими геополитическими планами. И вот, даже Верховный Хлестаков в какой-то момент вдруг почувствовал, что не справляется с выпущенным из водочной бутылки джином свободы. А со страной он ведь может и власть свою потерять, и чего доброго драгоценнейшую, бесценнейшую. Я думаю, он и вправду верил, что его жизнь бесценна, особенно по сравнению с несколькими десятками миллионов жизней простых граждан. Президентскую жизнь. И поручил готовить чрезвычайное положение человеку, в чью компетенцию это непосредственно и входило, то есть председателю КГБ. Итак, кто же здесь главный путчист? Может, сам Горбачев? Конечно, прежде всего он, президент, если называть путчем то, что тогда происходило со страной. Если вспоминать законы, которые писались для конкретных мошеннических схем и обогащения известных людей, если вспомнить сорвавшийся с цепи криминал, который буквально пронизывал общество сверху донизу и унес в могилу не 1 миллион человеческих жизней. Ну, конечно, это был не один Горбачев, а вся эта стая, вся эта свора наших демократизаторов, в спешке, пока народ не очухался, сдававших великую страну победившему из-под тишка врагу. Победившему не в прямой схватке, в которой Россию еще никто не побеждал, а с помощью целого поколения иуд, этих самых чикагских мальчиков, всех этих сытых и в край обнаглевших Гайдар и Чубайсов, и Ходорковско-Березовских, делавших на нашей крови свои гешефты. Путч в стране продолжался уже несколько лет, по крайней мере с года с 1987-1988. Вроде бы достаточно долго, да ведь и страна была непростая. Страна была Россия, великая Россия. Поэтому так много надо было тратить усилий, так много требовалось для ее развала внутренних предателей. Итак, если называть вещи своими именами, то ГКЧП был попыткой остановить развал страны, прекратить тот многолетний путч, который осуществлялся высшим руководством государства. Что же вы так нахально лжете нам теперь про государственных преступников? Главными государственными преступниками были те, кто готовил полное и беспощадное ограбление народа, потерю суверенитета, кто вел страну к пропасти, кто готовил ей падение в эту пропасть и окончательную гибель. И эту попытку спасения нации можно было только приветствовать. И народ ее приветствовал. И не только народ, но все, кто любил свою страну и желал ей добра. На несколько дней, а может всего на один, эта здоровая масса народа и прежде всего русского поверила, что наконец нашлись люди, которые остановят падение, остановят распад, остановят гибель государства, построенного великими нашими предками. Увы, если в чем и были виноваты члены ГКЧП, так это в том, что им не хватило смелости, последовательности, решимости, воли и самостоятельности. Никто из них не захотел и не смог взять ответственность лично на себя. Ведь они, прилетев в генсеку в Форос, искренне верили, что Горбачев поддержит то, что сам же и организовал несколько месяцев назад. Но неужели они так плохо его знали? Тогда они и в этом виноваты. В непроницательности, в недальновидности, в политической слепоте. Как можно было в таком важном, в таком главном деле понадеяться на предателя, который уже столько раз за эти 6 лет продемонстрировал свою готовность к любому предательству, который уже столько раз предал всех, кого мог, и прежде всего страну, которую был призван и обязан защищать. Впрочем, такая горькая оценка не упрек этим людям, в большинстве своем достойным и к тому же ушедшим в иной мир на иной суд. История доказала их правоту. Через 2 года, в октябре 1993-го, новый Верховный Иуда уже расстреливал из танков собственный парламент. Но этого всемирного позора бы не было, если бы в 91-м они смогли остановить падение государства. Но они не смогли. Я только опять стою в тупик от логизма поступков нашей дорогой власти. Мы говорим, что крушение СССР было величайшей геополитической катастрофой 20 века, что по сути абсолютно верно. И в то же время прославляем разрушителей страны. Открываем на народные деньги Ельцин-центры. И обвиняем их, пусть неудавшихся, спасителей. Как это возможно, если мы имеем цельное сознание, здоровую душу? Или мы все же не имеем здоровой души, и наше сознание двоится и троится? Но вспомним опять Писание. Человек с двоящимися мыслями не тверд на всех путях своих. Не от того ли мы столько лет как-то не можем никуда прийти, что идем сразу во все стороны и стараемся угодить черным и белым, правым и левым, строителям и разрушителям, добрым и злым? Не от того ли мы раз за разом определяем новые национальные стратегии, которые никогда не выполняются, и при этом ни разу не можем признать особую ведущую роль русского народа, во все века выносившего на своих усталых плечах государство? Почему только у тирана Сталина хватило великодушия провозгласить благодарность русскому народу в 1945 году? А у нас, таких свободолюбивых, на месте великодушия поселилась всего лишь толерантность. Загадки высоких сфер? Если бы это. А в заключение хочу рассказать о двух маленьких фактах из того времени и даже из тех самых дней. Маленьких случаях, но характерных и символичных. Случай первый. Вот как раз 19 августа 1991 года. После обеденное время я покупал что-то в мебельном магазине, который находился недалеко от нашего дома в Москве, на бульваре Яна Райниса. К этому часу уже все знали, что власть в стране взял ГКЧП. К сожалению, еще не знали, что власть эта продлится всего 2-3 дня. И хотя дрожащие руки Янаева бросились всем в глаза, но последствия этой экзистенциональной дрожи еще никому не были известны. Итак, я подошел к кассе, а передо мной расплачивался предыдущий покупатель. Кассир отсчитывает ему сдачу мелочи, которая к тому времени почти ничего не стоила. Нас уже готовили к финансовому обрушению 1992 года. Покупатель говорит что-то вроде «Да ладно, мелочь оставьте себе». На что кассир отвечает «Нет, извините, вольница кончилась». Я расплачиваюсь и выхожу из магазина, а у меня в ушах звучит эта фраза. И сколько раз я вспоминал эти слова в последующие годы, не сосчитать. Так в одном слове порой концентрируется вся суть времени, людей, жизненной атмосферы. Мы тогда все в одну минуту поверили, что настоящая власть вернулась, что прошедшие перестроечные годы развала были сном, для кого-то сладким сном, для большинства кошмаром. И все приготовились к порядку, к которому все привыкли и который должен вернуться, который уже возвращается. И второй случай. Тогда я работал в журнале «Воскресенье. Новая Россия», бывший Советский Союз, под началом Александра Николаевича Мишарина, замечательного человека, настоящего русского патриота, блестящего драматурга, сценариста фильма «Зеркало» и ближайшего друга Андрея Тарковского. Кстати, руководить этим журналом его тоже позвал Горбачев. Мишарин собрал вокруг себя в редакции убежденных государственников, которых очень тревожил скользкий путь, по которому катилась страна. Естественно, большинство из нас приняли и приветствовали ГКЧП как назревшую попытку остановить распад государства. Помню, 19 или 20 августа у нас даже состоялась редколлегия, полностью посвященная этому событию. Почти все мы высказывались в поддержку происходящего, за исключением нескольких либерально настроенных сотрудников, которые просто молчали. После редколлегии один из таких либералов поймал меня где-то в темном коридоре и почти шепотом спросил: «А вы-то зачем в поддержку голосовали? Этого же ничего не будет, а тень на вас останется. Я вам добра желаю». Не знаю насчет тени, но он оказался прав. К несчастью, этого не случилось. Не случилось того, на что надеялось громадное большинство нашего народа, в том же году голосовавшего за сохранение Союза. Говорят, полуправда хуже откровенной лжи. Не знаю. Разбирать степени и градусы лжи как-то не хочется. Просто обидно, что наша трагическая и одновременно великая история последних десятилетий рискует быть погребена под растущей грудой легковесного мусора. Если такое положение устраивает всех тех, кто принимает решения, то наши испытания еще далеко не закончены. 2021 год.